10 минут спустя в Окер прибыл комиссар Аронсон. И, едва кинув взглядом железнодорожное полотно, заметил у самого въезда на завод старую дрезину. Но никаких видимых улик на дрезине не наблюдалось. На заводском дворе рабочие загружали какие-то цилиндры в контейнеры. Когда появилась эта дрезина, никто из них не видел, зато заметили, что двое пожилых мужчин проходили вдоль путей сразу после обеденного перерыва, один с чемоданом на колесиках, а следом, немного поотстав, другой. Оба шли в сторону автозаправки и уличной закусочной, но куда потом девались, никто не знал. Аронсон переспросил, точно ли мужчин было двое, а не трое. Однако никакого третьего с ними рабочие не видели. Проезжая мимо заправки и сосисочного ларька, Аронсон размышлял над вновь открывшимися обстоятельствами. Они только осложняли дело одно с другим, никак не вязалось. Начать он решил с того, что остановился у закусочной. Он успел немного проголодаться, так что перекусить было бы очень кстати. Но та, естественно, оказалась закрыта. Нет смысла держать закусочную в таком безлюдном месте, подумал Аронсон и направился дальше к заправке. Там ничего не видели и не слышали, но, по крайней мере, смогли продать Аронсону сосиску, которая, правда, попахивала бензином. Наскоро пообедав, Аронсон отправился дальше, в супермаркет ИКА, в цветочный магазин и в бюро продажи недвижимости. Он останавливался и расспрашивал немногочисленных окерских заводчан, вышедших погулять с собаками, колясками или законными половинами. Но нигде не нашлось никого, кто бы видел двоих или троих мужчин с чемоданом. Между заводом и бензозаправкой «Статойл» след в буквальном смысле обрывался. Комиссар Аронсон решил вернуться в Мальмчопинг. При себе у него имелась пара тапок, нуждавшихся в опознании. Прямо из машины комиссар полиции Йоран Аронсон позвонил окружному полицмейстеру и доложил о состоянии дел. Окружной полицмейстер очень обрадовался, поскольку в 14 часов предстояла пресс-конференция в гостинице «Плевна-Горден», а сказать ему до сих пор было нечего. Склада полицмейстер был отчасти артистического и, по возможности, избегал излишней дотошности в работе. А теперь, благодаря Аронсону, он получил ту деталь, которой ему как раз не хватало для сегодняшней импровизации. Так что полицмейстер во время пресс-конференции успел развернуться вовсю, прежде чем Аронсон добрался до Мальпчопинга и попытался его остановить, чего ему все равно не удалось. Полицмейстер заявил, что теперь исчезновение Аллана Карлсона в самом деле перерастает в криминальную драму с похищением человека, как это еще накануне предположила местная газета у себя на сайте. Кроме того, у полиции есть основания считать, что Карлсон жив, но угодил в руки представителей уголовного мира. Вопросов у журналистов было, разумеется, немало, но полицмейстер отбивался виртуозно. Пока что он может сообщить только то, что Карлсона и его предполагаемых похитителей видели в местечке Окерский завод буквально сегодня в обед, а также призвать общественность, лучшего друга полиции, сообщать обо всех собственных наблюдениях. К огорчению окружного полицмейстера телевизионщики уже уехали. Никогда бы этого не случилось, если бы Капуша Аронсон добыл сведения насчет похищения хоть чуточку раньше. Но «Экспрессен» и «Автобладет», во всяком случае, тут и местная газета, и местная корреспондентка. А позади всех в ресторане гостиницы «Плевна-Горден» стоял мужчина, которого вчера окружной полицмейстер вроде бы не видел. Может, информационщик из ТТ? Но хлам был не из ТТ. Он был от шефа из Стокгольма. И тут как раз он начал проникаться мыслью, что Болт все-таки смылся вместе с баблом. В таком случае Болт, считай, покойник. Когда в гостиницу Плевна-Гордон прибыл комиссар Аронсон, пресса уже разбредалась. По пути Аронсон остановился возле интерната и получил подтверждение того, что найденные тапки принадлежали Аллану Карлсону. Сестра Алис понюхала их и, скривившись, кивнула. В фойе гостиницы Аронсон имел несчастье столкнуться с окружным полицмейстером, был тут же проинформирован о пресс-конференции и получил задание разрешить эту драму, желательно так, чтобы не возникло никаких логических противоречий между действительностью и тем, что полицмейстер уже сообщил сегодня представителям прессы. После чего окружной полицмейстер удалился, ему еще много чего предстоит, например, пора уже подключить к делу прокурора. Аронсон уселся с чашкой кофе, чтобы обдумать результаты своих последних разъездов. Из всех вопросов, требующих осмысления, Аронсон выбрал взаимоотношения внутри троицы на дрезине. Если Тенгрот не ошибся, и Карлсон с Юнсоном действительно находились под прессингом пассажира дрезины, это означает драму с захватом заложника. Именно такую теорию окружной комиссар только что озвучил на своей пресс-конференции, что вряд ли говорит в пользу теории. Окружной комиссар вообще редко оказывался прав. Кроме того, имелись свидетели, видевшие, как Карлсон с Юнсоном шли пешком по Океру, и чемодан был при них. Значит ли это, что старички Карлсон и Юнсон сумели таки по дороге одолеть молодого и крепкого парня из группировки «Never Again» и сбросить его в какой-нибудь кювет? Маловероятно, но не исключено. Аронсон снова решил вызвать собаку из Эскильстуны. Ей и ее инструктору предстоит долгая прогулка от фермы Тенгрота до завода в Окере. Ведь где-то между двумя этими объектами и пропал член группировки «Never Again». Карлсон же с Юнсоном, в свою очередь, бесследно исчезли где-то между грузовым двором завода и бензоколонкой «Статойл» на отрезке в 200 метров. Исчезли с поверхности земли, так что ни одна душа не видела, как корова языком слизнула. Единственное, что есть на этом отрезке, — это закрытая уличная закусочная. Тут у Аронсона зазвонил мобильный. Информационный центр получил новые сведения. На этот раз столетний старик замечен в Мёльбью. На переднем сиденье Мерседеса, возможно, похищенный водителем машины мужчины средних лет с конским хвостом. «Уточнить информацию?» — спросил коллега из Эскильстуны. «Не надо», — вздохнул Аронсон. За долгую комиссарскую жизнь Аронсон уж чему-чему, а этому научился отличать достоверную информацию от шлака. Единственное утешение, когда все остальное покрыто мраком. Бенни остановился в Мьёльбью заправиться. Юлиус осторожно приоткрыл чемодан и выдал 500-ку на бензин. Потом Юлиус сказал, что пойдет чуток ноги разомнет, и попросил Аллана посидеть в машине и постеречь чемодан. Аллан, уставший от дневных треволнений, обещал не двигаться с места. Бенни управился первым и снова уселся за руль. Следом тут же вернулся Юлиус, скомандовал вперед, и «Мерседес» продолжил путь в южном направлении. Через короткое время Юлиус на заднем сиденье принялся чем-то шуршать и протянул Аллану и Бенни открытую пачку шоколадных конфет «Полли». «Глядите, что я прихватил!» Аллан поднял брови. «Ты украл кулек конфет, когда у нас в чемодане 50 миллионов?» «А у вас в чемодане 50 миллионов?» — спросил Бенни. «Опаньки!» — сказал Аллан. «Не совсем», — сказал Юлиус, — «минус твои 100 тысяч и 500-ка на бензин», — сказал Аллан. Бенни умолк на несколько секунд. «Значит, у вас в чемодане 49 миллионов 899 тысяч 500 крон?» Ты быстро считаешь, — сказал Аллан. Тут опять наступило молчание. А потом Юлиус заметил, что, пожалуй, даже и лучше объяснить шоферу все на чистоту. Если после этого Бенни пожелает разорвать контракт между сторонами, то пусть это сделает, как полагается. Самым тяжелым во всей истории для Бенни явилось то, что человека отправили к праотцам, а затем еще и на экспорт. Но это в сущности несчастный случай, хоть и усугубленный алкоголем. Сам Бенни алкоголем не интересовался. Потом новоиспеченный водитель, поразмыслив еще, пришел к заключению, что эти самые 50 миллионов, конечно же, изначально попали не в те руки, и что теперь они, пожалуй, принесут человечеству больше пользы. Да и уволиться с новой работой в первый же рабочий день — это как-то не очень. Поэтому Бенни пообещал, что останется на должности, и поинтересовался, какие у господ пассажиров дальнейшие планы. До сих пор задавать такой вопрос ему не хотелось. Бенни не относил любопытство к числу достоинств персонального водителя, но теперь, ведь он отчасти и сообщник. Аллан и Юлиус признались, что планов никаких не имеют, но ведь можно и дальше ехать туда, куда ведет дорога, пока не начнет смеркаться, а там куда-нибудь свернуть и обсудить вопрос более предметно. На том и порешили. 50 миллионов, — произнес Бенни и, улыбнувшись, включил первую скорость. 49 899 500, — поправил Аллан. Тут Юлиус пообещал бросить воровать просто ради воровства. Будет, конечно, непросто, ведь это дело у него в крови, и ничего другого он просто не умеет, но все-таки Юлиус обещает. А про Юлиуса можно сказать, — сказал Юлиус, — что он редко обещает что-нибудь, но то, что обещает, выполняет, раз уж пообещал. Поездка продолжалась в молчании. Аллан задремал на переднем сиденье, Юлиус поедал очередную шоколадку на заднем, а Бенни мурлыкал под нос какую-то песенку, название которой не знал. Когда журналист вечернего таблоида пронюхал про какую-нибудь историю, его уже не остановишь. Не прошло и нескольких часов, как у корреспондентов «Экспрессон» и «Автобладет» появилась гораздо более ясная картина развития событий, чем та, которую изложил окружной полицмейстер на послеобеденной пресс-конференции. На этот раз «Экспрессон» обошла «Автобладет». Ее репортер первым добрался до администратора Ронни Хюльта, приехал к нему домой и, пообещав раздобыть бойфренда для его затасковавшей кошки, уговорил последовать с ним, репортером «Экспрессен», в Эскильстуну и переночевать там в отеле, вне досягаемости «Автобладет». Сперва Хюльт боялся рассказывать, памятуя об угрозах малого, но репортер, во-первых, пообещал ему анонимность, а во-вторых, заверил, что с Хюльтом все равно уже ничего не случится, ведь теперь этот байкерский клуб знает, что за дело взялась полиция. Но одним Хюльтом «Экспрессен» не ограничилась. В ее сети угодил также и водитель автобуса, равно как обитатели деревни Бюринге, фермер из Винчера и кое-какая публика из Окерского завода. Все это вместе взятое повлекло за собой несколько статей уже в следующем номере, разумеется, с многочисленными ошибочными предположениями, но с учетом обстоятельств репортерам была все-таки проделана хорошая журналистская работа. Серебристый «Мерседес» катился по дороге. Вскоре задремал и Юлиус. Аллан храпел впереди. Юлиус на заднем сиденье, хотя чемодан был не самой удобной подушкой, а Бенни тем временем выбирал дороги по собственному разумению. В Мьёльбью он решил покинуть европейскую трассу, предпочтя шоссе на Транс, но, доехав туда, не стал останавливаться, а продолжил путь на юг. Проехав немного через Лен Крунуберг, он опять свернул, теперь уже в самые что ни на есть смоланские леса. Там Бенни рассчитывал найти подходящий ночлег. Аллан проснулся и поинтересовался, не пора ли укладываться спать. Затем проснулся и Юлиус, разбуженный разговором впереди. Он огляделся, лес кругом, и спросил, где они вообще-то находятся. Бенни сообщил, что теперь они в нескольких милях север от Векшо, и что он тут немножко подумал, пока господа спали. И ему пришло в голову, что из соображений безопасности лучше бы найти для ночлега какое-нибудь неприметное жилье. Они, разумеется, не знают, кто именно за ними гонится, но тот, кто присвоил 50 криминальных миллионов, вряд ли может рассчитывать на покой, если не станет прикладывать к этому определенные усилия. Поэтому Бенни и свернул шоссе, которое привело бы их в Векшо, и теперь они приближаются к гораздо более скромному местечку Ротне. Идея Бенни состояла в том, чтобы посмотреть, нет ли там какой-нибудь гостиницы, где можно было бы остановиться. «Ход мысли верный», — похвалил Юлиус, — «но не совсем». Юлиус развил свои соображения. В Ротне в лучшем случае обнаружится какая-нибудь маленькая захудалая гостиница, куда не ступала нога человека, и если вдруг туда под вечер заявится без предварительного бронирования трое мужчин, то наверняка в городишке обратят на них некоторое внимание. Лучше будет поискать какую-нибудь усадьбу или хутор среди леса и за некоторые деньги попросить ночлега и немного еды. Бенни признал, что Юлиус рассудил умно и, соответственно, свернул на первую же неприметную гравийную дорогу, какую увидел. Уже начало темнеть, когда троица после четырех с гаком петляющих километров заметила почтовый ящик на обочине гравийной дороги. На ящике было написано «Хутор Шоторп», а рядом имелся съезд с дороги, который предположительно вел именно туда. Предположение оказалось верным. Через 100 метров по узкой извилистой дорожке показался дом. Настоящий хуторской дом, крашенный красной охрой, с белыми наличниками и наугольниками, двухэтажный, рядом хлев, а чуть в отдалении возле озера сарай, где когда-то, видимо, держали плуги и борны. Вид все это имело обжитой, и Бенни медленно подъехал на Мерседесе к дому. Тут из дома показалась женщина младшего среднего возраста с огненно-рыжими взъерошенными волосами и в еще более огненного цвета спортивном костюме с овчаркой, идущей у ноги. Компания вылезла из Мерседеса и двинулась женщине навстречу. Юлиус покосился на собаку, но та не высказывала стремления напасть, наоборот, смотрела на гостей с любопытством и почти дружелюбно. Так что Юлиус рискнул отвести от нее взгляд и повернуться к женщине. Он вежливо пожелал ей доброго вечера и изложил всеобщее пожелание относительно ночлега и, возможно, чуточку еды. Женщина посмотрела на это пестрое сборище. Один совсем старик, другой почти совсем, а третий ничего, мужик, надо признать, и возраст подходящий, и конский хвост. Она улыбнулась сама себе, и Юлиус решил было, что сейчас она даст добро, но она сказала: «Тут вам, черт побери, не гостиница!» «Ай-яй-яй!» — подумал Аллан. Ему ужасно хотелось поесть и прилечь. Жизнь оказалась делом вконец изнурительным. Теперь, когда он решился, наконец, прожить еще один ее кусочек, что не говори про интернатское существование, но, по крайней мере, тело там не разламывалось от мышечной боли, словно после тренировок. Юлиус, который тоже выглядел обескураженным, сказал, что он и его друзья заблудились и устали, и что они, конечно же, готовы заплатить, если их пустят переночевать. Без еды, в крайнем случае, можно и обойтись. «По 1000 крон за каждого, если только позволите нам где-нибудь приткнуться», — с бухты-барахты предложил Юлиус. «По 1000?» — переспросила женщина. «Удираете, что ли?» Юлиус ушел от ответа на этот точный вопрос и снова пустился в рассуждение, что они уже долго едут и что сам он, может, как-нибудь и обошелся бы, да вот Аллан уже все-таки в летах. «Мне вчера 100 лет исполнилось», — жалобным голосом вставил Аллан. «100 лет?» — почти испуганно переспросила женщина. «Ух ты, дьявол!» Тут она замолчала, словно призадумавшись. «Ладно, дьявол с вами», — сказала она наконец, — «можете оставаться. Только чтоб ни про какие 1000 крон я больше не слышала. Сказано же, тут вам, черт побери, не гостиница». Бенни уставился на нее в восхищении. Он ни разу в жизни не слышал, чтобы женщина успела столько раз выругаться за такой короткий промежуток времени. На его взгляд, это было чарующе. — «Моя прекрасная, — сказал он, — можно погладить собачку?» — «Моя прекрасная? — переспросила женщина. — Совсем слепой, что ли? — Да гладь, гладь, дьявол с тобой! Бастер добрый! Занимайте комнаты на 2-м этаже, каждому по комнате, место там навалом, белье чистое, но осторожно, только там на полу крысиный яд, ужин будет через час». И женщина направилась впереди троих гостей в сторону хлева, сопровождаемая справа верным Бастером. Бенни окликнул ее и спросил, есть ли у прекрасной имя. Та ответила, не оборачиваясь, что звать ее Гунилла, но что прекрасная тоже звучит, так что можешь продолжать в том же духе, дьявол с тобой. Бенни пообещал. «Мне кажется, я влюбился», — сказал он. «А я знаю, что я устал», — сказал Аллан. В этот миг из хлева донесся низкий рев, заставивший даже смертельно уставшего Аллана вытаращить глаза. Голос наверняка принадлежал очень большому животному, которого, возможно, мучают. — «Чего орать-то так, Соня? — сказала прекрасная. — Иду я уже, черт тебя! Дери!